Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. ФСБ России может продлить срок добровольной сдачи для боевиков на Северном Кавказе. Операция в Кадорском ущелье завершена, заявляет министр обороны Грузии. Ответственность за катастрофу авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году несет Германия. ФСБ России может продлить срок, отведенный боевикам на Северном Кавказе, для добровольной сдачи властям, заявил глава ведомства Николай Патрушев.
Я думаю, что наше предложение, которое мы сделали, оно правильно. Есть те, которые готовы вернуться к мирной жизни. Мы не надеялись на то, что это будет что-то массовое, но надо дать возможность тем людям, а думаю, что это будут десятки людей, которые хотят вернуться, это сделать. Если вот мы проанализируем то, что происходит сейчас, то, конечно, тот период, который мы обозначили, он недостаточен.
Сказал директор ФСБ. В середине июля Патрушев предложил боевикам сдаться до 1 августа, пока в правоохранительные органы явились лишь 19 человек. Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевикам амнистию. В заявлении, обнародованном на днях в интернете, предложение названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение в Чечне. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был, не было найдено и тело Яндиева. В Санкт-Петербурге совершено нападение на священника. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Валович.
Четверо грабителей в масках ворвались в дом священника Александра Захарова и начали его избивать, требуя денег. Нанесли священнослужителю несколько ножевых ранений. Кроме него пострадало еще двое прихожан. Сейчас в состоянии средней тяжести Александр Захаров находится в районной больнице Кировска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Отец Александр Захаров известен как талантливый церковный публицист. Он часто выступает в эфирах радиостанции «Радонеж» и «Православное радио Санкт-Петербурга». Вот как прокомментировал нападение благочинный Кировск. Кировского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Вячеслав Харинов.
Была какая-то предварительная работа проведена. Судя по тому, как они действовали, они ориентировались в ситуации. Священник известен социальной работой, проходит реабилитацию, наркозависимые, алкоголезависимые у него. Надо быть совершенно каким-то беспредельщиком, чтобы поднять руку на священника и на то, что он делает.
Считает отец Вячеслав. Татьяна Валович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Операция в Кадорском ущелье, где подняли мятеж ополченцы Эмзара Квицани, бывшего уполномоченного президента Грузии, практически завершена.
Уже можно сказать, основная часть спецоперации завершена. Все села нами контролируются. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян.
Сказал министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Эмзар Квициани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Телеканал ОРТ показал интервью Квициани, которое, как сообщалось, он дал журналистам в четверг. Квициани утверждал, что грузинским войскам в Кадорском ущелье помогают иностранные наемники.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. То есть мы с вами 50 тысяч населения всего мира на земле. Уже американцы против нас пошли. Это ужас просто. Саакашвили хочу предупредить. Хочу сказать своему народу, что нас они не сломают. Я могу пригласить Саакашвили один на один на переговоры, на что он никогда в жизни не сможет прийти, потому что он не так воспитан, чтобы пойти с мужчиной и поговорить один на один.
Это был Эмзар Квициани. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квициани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться.
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Аббас сообщил об этом в Риме в ходе переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди. Представитель одной из трех радикальных палестинских группировок, похитивших 25 июня Гилада Шалита, заявил, что ничего не изменилось в деле израильского солдата. Экстремисты потребовали за освобождение военнослужащего выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных. Израиль отверг это требование и начал военную операцию в секторе Газа. Суд в городе Констанц ФРГ решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В результате катастрофы 1 июня 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Согласно приговору, правительство Германии обязано выплатить все компенсации как башкирским авиалиниям за самолет, так и семьям погибших. Хотя, по мнению германской стороны, главным виновником катастрофы является швейцарская авиадиспетчерская служба SkyGuide, контролировавшая пограничное пространство, суд счел саму передачу функции контроля над большим участком воздушного пространства юга Германии фирме SkyGuide, противоречащей конституции страны, суммы компенсации будут уточнены после утверждения приговора. Суд признал также полное отсутствие вины российских пилотов, которые проигнорировали указания автоматики и последовали рекомендации швейцарского диспетчера, говорит адвокат башкирских авиалиний Ульрих Шталь. Для меня это и подтверждение независимости суда, в частности в оценке необыкновенно сложной в техническом отношении ситуации. Адвокат правительства Германии, скорее всего, будет пытаться обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Суд над Саддамом Хусейном и семьей и соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Их обвиняют в убийстве 148 жителей шиитской деревни в 1982 году. Прокурор требует смертной казни для бывшего диктатора и еще двух подсудимых. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: альтернативная энергетика. Есть ли у нее будущее в России? День бересты в Великом Новгороде. История и современность. Что намерены делать украинские правозащитники после оранжевой революции? И долг платежом красен. Как американцы ведут жизнь взаймы? Таковы темы. В России до конца 2006 года будет подготовлен проект специального закона об альтернативных источниках энергии, сообщил на днях министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сославшись на опыт других стран, он заявил, что развитие альтернативной энергетики потребует субсидирования за счет бюджета. Но, учитывая огромные запасы в стране традиционных видов топлива и при этом низкую эффективность их использования, в какой мере будет востребована альтернативная энергетика в России в ближайшие годы? Об этом в материале Сергея Сининского.
На первый взгляд, в стране, где столько нефти, газа и угля, но при этом энергозатраты на единицу продукции одни из самых высоких в мире, использование альтернативных источников энергии уже само по себе представляется экзотическим. Учитывая тем более, что производство энергии, используя солнце, ветер или приливы, во всем мире обходится пока в разы дороже, чем используя газ, уголь или мазут. Наш первый собеседник в Москве – директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Два момента. Первое. У нас нефтегаз, запасов этих много, но они расположены довольно неравномерно, и поэтому приходится тратить очень значительные расходы на транспортировку этих энергоносителей. И в итоге во многих территориях, особенно удаленных, мы имеем очень дорогое тепло и очень дорогую электроэнергию. Там тарифы сегодня одни из самых высоких в мире. И это первое. Второе. Сегодня у нас на тех территориях, где большие ресурсы нефти и газа есть, или они доступны через трубопроводные системы, завтра, послезавтра эти ресурсы будут потихонечку истощаться. Использование возобновляемых источников энергии требует накопления некоторого опыта. То есть мы не сможем научиться, не применяя. Поэтому даже в тех случаях, когда и на тех территориях, где, может быть, не очень сегодня эффективно применять возобновляемые источники энергии, уже нужно это делать, начинать просто хотя бы для того, чтобы накапливать опыт и не отстать безнадежно от остального мира.
Учитывая дороговизну производства производства альтернативной электроэнергии, следует ли в целом считать такую энергетику региональной индустрией, то есть наиболее уместной в тех регионах, где условно нет ни газа, ни нефти, ни линии электропередач, ни своих электростанций?
Ну, если сегодня ездить по европейским странам, то мы видим, эти источники стали неотъемлемой частью пейзажа во всех территориях, не только где-то на удаленных, а и в центральных частях. Если говорить о России, то в первую очередь, конечно, сегодня просто уже экономически целесообразно применять их именно на таких удаленных территориях. Это не значит, что их нельзя применять и на других территориях. Но в первую очередь сегодня, вот если говорить чисто об экономических расчетах, нужно идти именно туда, там накапливать опыт. Там, правда, и сложнее условия их эксплуатации, но там настолько дорогими получаются альтернативы из традиционной топливной энергетики, тарифы на тепло и на электроэнергию становятся настолько высоки, что там сегодня уже это экономически эффективно. Поэтому, если говорить с точки зрения экономики, то да, это в основном региональная индустрия. Если говорить с точки зрения накопления опыта и замещения ресурсов нефти и газа, то это может уже становиться такой страновой индустрией, а не только региональной. По территориальному признаку, большая часть территории уже сегодня пригодна для использования таких возобновляемых источников энергии.
В Германии уже 6% всей потребляемой электроэнергии производится с использованием возобновляемых источников. При этом 4% только на ветровых генераторах. По объему ветровой генерации Германия далеко опережает другие страны мира. А суммарная мощность установленных в стране ветровых генераторов примерно такая же, сколько в остальных странах первой пятерки вместе взятых. Это Испания, США, Дания и Индия. 2 года назад в Германии был принят специальный закон, цель которого – увеличить долю электроэнергии, получаемой на возобновляемых источниках, в чем государство играет ведущую роль. Из Мюнхена руководитель главного федерального управления немецкого общества по использованию солнечной энергии Хартмут Виль, к которому обратился наш корреспондент Александр Манхайм.
По закону все операторы, например, солнечных батарей, получают от правительства в среднем по 52 цента за каждый произведенный ими киловатт-час электроэнергии, переданный в общую сеть. Для других установок, например, ветровых турбин или гидрогенераторов, действуют, как правило, более низкие тарифы. Но зато правительство гарантирует, что сохранит эти цены на протяжении 20 лет. То есть операторы установок, используемых для производства энергии на возобновляемых ее источниках, в том числе и частные лица, могут быть уверены, что их начальные расходы будут возмещены. Мы исходим из того, что в конце этого срока операторы получат даже небольшую прибыль, как минимум 6-7%. К тому же некоторые городские и поселковые власти в качестве поощрения предоставляют таким операторам ссуды на весьма льготных условиях, поэтому в целом финансирование установки альтернативных генераторов не составляет проблемы.
Нормы закона могут ли меняться?
Закон предусматривает постепенное сокращение государственных дотаций. Чем позднее граждане решатся приобрести такую установку, тем меньше они получат денег из казны. С каждым годом для новых клиентов или, если хотите, производителей альтернативной энергии, гарантированные начальные тарифы сокращаются на 5%. Тем самым правительство стремится стимулировать скорейший переход на использование альтернативных возобновляемых источников энергии.
В Испании первые серийные ветровые генераторы начали устанавливать еще 20 лет назад, а первая программа стимулирования использования солнечной энергии появилась в 1996 году в Барселоне. Местные власти обязали тогда оснащать солнечными батареями все вновь сооружаемые в городе здания. А в 2006 году подобное требование стало обязательным уже по всей стране. Говорит руководитель отдела энергетики Министерства индустрии, туризма и торговли Испании Эмилио Харильо Ибанес, к которому обратился наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Недавно, буквально этой весной, в Испании было узаконено новое техническое требование. Отныне все строящиеся здания, а также те, которые подлежат капитальному ремонту, должны оборудоваться солнечными батареями для нагрева воды. Но речь идет лишь о выполнении общей директивы Европейского Союза об использовании солнечной энергии для экономии традиционных энергоресурсов.
При этом субсидирование альтернативной энергетики в Испании, как и в Германии, будет сокращаться.
В Испании субсидируется развитие производства энергии на возобновляемых источниках. Однако именно сейчас государство пересматривает размеры этих субсидий. В свое время правительство Испании было заинтересовано в быстром развитии альтернативной энергетики. И тогда для поощрения частной инициативы в этой сфере была разработана система государственных и региональных субсидий. Их объем составлял, например, при использовании солнечных батарей в разных регионах от 25 до 70% общей стоимости установок. Но теперь необходимость в таком стимулировании отпала, поскольку альтернативная энергетика уже играет значимую роль в экономике Испании. И потому субсидии будут сокращены. Но так как в целом получение электроэнергии на возобновляемых ее источниках пока остается более дорогим, чем на обычных электростанциях, и в Европе, в США субсидии сохранятся. А их грядущее сокращение объясняется тем, что они уже частично выполнили свою роль в развитии альтернативной энергетики.
По опыту других стран, альтернативная энергетика развивается там, где государством активно стимулируется не только производство энергии на возобновляемых источниках, но и ее потребление. Именно в таком сочетании политика оказывается эффективной. Применительно к России. Пока энергосбережение в стране в целом на минимальном уровне. Подобные меры дадут ли эффект? Из Москвы директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Бессмысленно создавать альтернативные источники энергии для систем, которые очень неэффективно эту энергию потом используют. Если я использую на северных территориях лампы накаливания, которые в 5 раз больше потребляют электроэнергии, очень дорогой, из какого бы источника она ни производилась, буду я вырабатывать на ветре эту электроэнергию или на дизельной электростанции, все равно это экономическое безумие. То есть эти процессы должны быть на самом деле реализованы параллельно, а если уж говорить точно, то энергосбережение должно предшествовать применению альтернативных источников энергии. Тогда они становятся более эффективными и более целесообразными.
Во многих проектах альтернативной энергетики за рубежом все более активно участвуют крупнейшие нефтегазовые компании. На ваш взгляд, можно ли предположить подобный интерес к этой сфере и российских компаний, исходя из нынешней ситуации? Или их интерес распространяется скорее на другие сферы той же энергетики?
Российские нефтегазовые компании пока что больше интересуются, конечно, традиционными технологиями. По крайней мере, у меня нет такой информации, что они активно занимаются развитием альтернативной энергетики. Хотя есть уже сегодня промышленные группы, которые проявляют интерес к перспективам применения альтернативной энергетики. Вот буквально наш центр работает сегодня с одной из таких промышленных групп. Мы делаем для них маркетинговые исследования на предмет, где и при каких условиях такая энергетика может быть для них привлекательна. То есть в российском бизнесе интерес к этому проявляется. Понятно, что это интерес не завтрашнего дня, а это интерес инвестирования на ближайшие 1-2 десятилетия.
Из зарубежных проектов последнего времени в альтернативной энергетике, не гигантских, а небольших, локальных, требующих минимума средств, какие привлекли ваше внимание?
Я сам был свидетелем того, как компания Shell прекрасную программу реализовала UR для сельских потребителей, где на столб была фотоэлектрическая панель укреплена, и она снабжала 3 электробытовых прибора для каждой семьи в этой деревне. Холодильник, телевизор и осветительные приборы. Замечательная программа. У нас во многих случаях можно применять что-то такое или похожее.
Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме ее производства в мире пока невелика – 4%. Но при этом объем текущих инвестиций в этот сектор мировой энергетики в целом уже достиг 30% объема ежегодных инвестиций в энергетику традиционную.
Материал подготовил мой редакционный коллега Сергей Сининский. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». ...26 июля в Новгороде Великом отмечали собственный губернский праздник – День бересты. 55 лет назад здесь, на археологическом раскопе, была найдена первая из более чем 1000 известных ныне берестяных грамот. Это открытие, изменившее представление историков о Древней Руси, до сих пор сохраняет не только свое научное, но и политическое значение. Об этом в материале, подготовленном Владимиром Тольцем.
55-летие археологической находки, на века, наверное, закрепившей за Великим Новгородом функцию образцово-показательной площадки русской истории, новгородские власти и периодически конфликтующие с ними археологи решили отметить весьма своеобразно, увековечив память первооткрывателя, простого человека, которому повезло. Из Новгорода сообщает Светлана Герасимова.
Нина Акулова, работница новгородского мебельного комбината, а вовсе не жаждавшая находки специалисты-историки и особенно руководитель археологической экспедиции Артемий Арцеховский, 26 июля 1951 года обнаружила рулон березовой коры. Пришла на раскопки подработать, как и сотни горожан, и вошла в историю. В среду на фасаде новгородской пятиэтажки, где Нина Акулова жила до недавней своей кончины, открыли мемориальную доску. Сегодня порядковый номер у последней берестяной грамоты, найденной 4 июля 957. По нескольку штук обнаружено в Торжке, в Старой Руси, в Пскове, Смоленске, Твери. Московские ученые в Великом Новгороде проводят летние археологические сезоны уже несколько десятилетий. И это с небольшим 1000 документов многое изменило в их прежних представлениях о русской истории. Академик Валентин Янин.
До находки берестяной грамот русская история была историей князей, епископов, полководцев, а также, значит, эпидемий, эпизоотий, пролета комет и так далее. То, что фиксировалось в летописи. Берестяные грамоты нас ввели в мир обычного рядового человека, в переписку, так сказать, бытовую. Мы узнали, как человек жил, о чем он думал, что его расстраивало, понимаете. Он оказался очень похожим на нас. У него те же были горести и те же радости. Настолько приближено оказалось к нам вот это прошлое. Казалось, это между нами стена какая-то большая, скажем, между 20 веком и 12 веком. Оказывается, стена эта рухнула, и мы читаем письма, которые получил наш предок 800 лет тому назад или 900 лет тому назад.
Эта стена сейчас рухнула. Рухнула между нами и русским прошлым. А тогда, в начале 50-х, на излете сталинского правления, существовала другая, куда казалось более прочная. Черчилль называл ее «железным занавесом», отделившим завоеванное коммунистами пространство от остального мира. Внутри огороженного им соцлага шло многократное, бурное и кропотливое переписывание истории, из которой вычеркивались неугодные имена, события и даже целые народы, давались новые, порой довольно примитивные трактовки прошлого, шла зубодробительная борьба с так называемым космополитизмом. Во всех пластах прошлого, от изобретения паровой машины, паровоза и вертолета до мореплавания и географических открытий, отыскивался русский приоритет. Иногда для этого использовался подлог и сочинялись откровенные фальшивки вроде манускрипта «Хождение Иванова Алельковича, сына новгородца», из коего следовало, будто русские моряки уже в начале 15 века, задолго до скандинавов, бороздили Баренцево и Карское моря. Именно тогда и вошла в оборот знаменитая горькая присказка «Россия – родина слонов». На этом мрачном фоне новгородские находки выглядели в глазах идеологического начальства более чем своевременными. Их можно было подавать, во-первых, как доказательство сплошной грамотности новгородского люда, сильно в духовности своей превосходившего современное ему малограмотную Европу. А это, в свою очередь, объясняло и последующие вымышленные русские успехи во всем, от воздухоплавания на воздушном шаре задолго до братьев Монгольфье, до великих географических открытий, сделанных поранее Колумба. Ну и, как говаривал впоследствии герой Никиты Михалкова, «Мы русские, какой восторг!» Доктор исторических наук Елена Рыбина.
Самый первый результат открытия берестяных грамот, ну, кроме эмоционального, конечно, стало ясно, что были грамотными на Руси не только священники, не только князья, то есть люди, которые как бы по долгу службы должны были быть грамотными, но и многие люди. Чуть ли не сначала была вообще такая мысль, что вообще все поголовные. Ну, о поголовной грамотности говорить не приходится, потому что ясно, что не поголовные. Но по берестяным грамотам совершенно очевидно, что грамотных было очень много, в том числе и ремесленники, и торговцы, естественно, и женщины. Грамотность женщин – это как бы индикатор центр, и социальные, и культурные общества.
Это все действительно так. И тот неожиданный свет, который пролили находки берестяных грамот на русское прошлое, оказавшиеся куда богаче, пестрее, веселее, духовнее, если угодно, картины его, нарисованные летописцами и замечательными русскими историками, это все еще в полной мере нам предстоит оценить. Но тогда, в начале 50-х, дело выглядело несколько иначе. Научный сотрудник отдела рукописей Государственного исторического музея в Москве Елена Уханова говорит мне.
Конечно, открытие берестяных грамот произвело фурор. Если говорить о имидже России на международном уровне, то и даже там открытие берестяных грамот не осталось незамеченным, потому что первоначально на протяжении нескольких лет все прогрессивное научное сообщество западное пыталось усомниться в открытии берестяных грамот, вообще в том, что это действительно подлинник, что это не фальшивка. То бытовало мнение, что это очередные какие-то происки большевиков и какая-то акция, предпринятая режимом. Но потом все успокоилось, и, как ни странно, берестяные грамоты дали импульс такому явлению, как русская эмиграция. На самом деле, именно после открытия берестяных грамот, во-первых, это все произошло после войны, соответственно, самосознание как русского народа внутри, так и за рубежами, оно как-то так приподнялось. И открытие берестяных грамот и расширение наших представлений о богатстве мира средневекового человека на Руси, оно привело, например, к возникновению такой совершенно одиозной вещи, как Велесова книга.
Велесова книга — еще одна подделка вроде хождения Иванкова Алельковица, сына новгородца. Опять же, увязанная с Новгородом, но сработанная уже за границей. Это якобы сочинение языческих новгородских жрецов IX века, посвященное богу богатства и мудрости древних славян Велесу. Вообще, патриотический резонанс открытия берестяных грамот у всякого рода фальсификаторов истории был, да и остается великим. Но у них это чаще всего почему-то переплетается с ксенофобией, антисемитизмом и антихристианскими мотивами. Характерный пример из сочинения печально известного борца с сионизмом Емельянова. Цитирую. «Около 1000 лет назад иудеи в поповских рясах, приглашенные Владимиром из Царьграда для борьбы с поганым язычеством, каковым они называли светлую идеологию наших предков, десятками тысяч сжигали деревянные дощечки и берестяные грамоты с нашими древними сказаниями, историей, литературой». И про сожжение, и про десятки тысяч – все гнусная выдумка. Но чем же на самом деле берестяные грамоты, которых теперь уже найдено более 1000, недавно появилось сообщение, что даже в Москве одну нашли, чем они обогащают современную науку? Говорит академик Андрей Залезняк.
Наше представление об истории русского языка после открытия берестяных грамот, ну, точнее говоря, после того, как сложился уже достаточно большой их корпус, чрезвычайно значительный. Просто многие старые представления пришлось менять вплоть до противоположных. Одно состояло в том, что был абсолютно единый древнерусский язык, который со временем, с каждым следующим веком, разделялся все более и более и дал в конечном счете вот 3 известных языка – русский, белорусский и украинский. Хотя многие сейчас думают, что вот Новгород – это древняя Россия, а Киев – это древняя Украина. Это очень превратное представление, оно может служить каким-то там нынешним политическим и прочим выкладкам, но в действительности правде оно не соответствует исторически.
Ну а каким нынешним политическим выкладкам может служить изучаемая вами более полувека новгородская история? Спрашиваю я у многолетнего руководителя новгородской археологической экспедиции академика Валентина Лаврентьевича Янина.
История никогда никому ничему не научила. Но если обращаться к истории за каким-то, понимаете, опытом, то новгородский опыт как раз был бы замечательным совершенно, потому что в Новгороде существовала ежегодная отчетность высшей власти перед Вечем, то есть перед вот этим собранием граждан. Поскольку оно происходило на открытом воздухе, то его могли обступать самые простые люди, криками одобрения или порицания как-то воздействовать, так сказать, на ход этого собрания, создавая для себя иллюзию участия в политической жизни. Как мы создавали эту иллюзию в 90-е годы, когда вот на митинги ходили, чего-то добивались. Так вот эта вот ежегодная отчетность перед людьми, перед народом, она определяла и решение того, кого изберут на следующий срок.
Ну, если уж продолжить эту мысль, стоит вспомнить, что новгородская демократия, она ведь долго не продержалась, и Россия прибегла к другим способам правления.
Вообще понятие демократии возникло в рабовладельческом обществе, когда большинство людей были рабами. Демократия никогда не была для всех. она была для какой-то группы, понимаете, избранных. Вот в Новгороде для бояр, этих людей, для крупных земледельцев. Сейчас, как я понимаю, для депутатов Думы она тоже, вот демократия существует, а для остальных не очень. Так что вот чему-то учиться можно.
Вот такие размышления об истории современности пришли в голову академику Валентину Янину в тот день, когда он с коллегами отмечал в Новгороде 55-летие находки первой берестяной грамоты.
О том, как находка берестяных грамот изменила наше представление о российской истории, рассказывал Владимир Тольц. Середина часа. Обычное время для новостей. Мы вернемся к микрофонам ровно через 2 минуты.
Я не хотела маме говорить, что 25 лет. Хотела сказать 10 лет. Думаю, за 10 лет, может быть, мама умрет.
Поверх барьеров – воспоминания узников ГУЛАГа. Слушайте передачу «58-я статья» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Нас 1500 пригнали на прииск 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Операция в Кадорском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Ираклий Укруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квициани объявлен в розыск. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа, пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование, и министр обороны Израиля заявляют, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. Помощь организовал детский фонд. Суд в городе Констанц ФРГ решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, в основном дети. В Пермской области разбился самолет МиГ-29. Жертв нет, пилоты катапультировались. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. В Москве состоялись переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Основной темой стало торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере энергетики. Суд над Саддамом Хусейном и семьей его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Оранжевая революция на Украине постепенно сходит на нет. Будущее украинской политики неопределенно. Что намерены делать в новых условиях украинские правозащитники? Беседу с одним из них провела Людмила Алексеева.
Мой сегодняшний собеседник – Евгений Захаров. Он известный деятель правозащитного движения в Украине с очень давними еще советских времен связями с российскими правозащитниками. Он сопредседатель Харьковской правозащитной группы и председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. По-украински это «Украинско-Хельсинская спилка» и член правления Международного общества «Мемориал». Объясните, пожалуйста, что такое эта ваша спилка?
Спилка была создана 2 года назад. Она была учреждена 1 апреля 2004 года, и как раз в этот день умер Микола Руденко, основатель Украинской Хельсинской группы. Вот такое совпадение. Мы себя считаем продолжателями дела Украинской Хельсинской группы. это сугубо правозащитная организация. Она представляет собой ассоциацию региональных правозащитных организаций Украины. Это ассоциация, она юридическая ассоциация. При этом каждая из организаций, которые входят в Украинский Христианский Союз, каждая работает самостоятельно в своей области, в своем регионе там, и так далее. Ну, в частности, наша организация Харьковская правозащитная группа, она работает в Харькове, ну и по отдельным темам в масштабах всей страны. Другие организации точно так же. Винницкая правозащитная группа работает в Виннице. Она занимается правами беженцев. Она является партнером УВКБ ООН, одним из партнеров институциональных в Украине.
УВКБ ООН – это Управление Верховного комиссара по проблемам беженцев Организации Объединенных Наций. Так вот, Винницкая группа, будучи членом Украинского Хельсинского союза, она занимается проблемами беженцев не только в своей области –
и по Украине целиком тоже. В своем регионе она работает со своей местной миграционной службой, в местных судах защищает тех искателей убежища, которым отказали в предоставлении статуса и так далее. И так каждая организация. Основная идея работы нашей ассоциации – это сетевые проекты, каждый из которых касается одного или нескольких взаимосвязанных прав человека. И таким образом участвуют организации, которые специализируются в данной области, но они, так сказать, копают уже глубоко. То есть они и защищают жертв нарушения этого права, и занимаются распространением информации и знаний об этом праве, занимаются анализом законодательства в этой области, которое касается этого права, его мониторингом. Они анализируют практику судебную и административную по каждому из таких прав, изучают практику Европейского суда по соответствующей статье Европейской конвенции, чтобы можно было ее использовать в данном случае. Готовят законопроекты по данному праву и лоббируют их в парламенте. Они следят за законопроектной деятельностью, которая касается этого права. И проекты сетевые в том смысле, что в них участвуют несколько организаций, и каждая из организаций поставляет информацию из своего региона, которая касается того, как это право соблюдается в данном регионе. Таким образом, мы стараемся охватить всю страну, во-первых.
У вас во всех регионах есть члены Союза?
Нет.
Сколько в Украине регионов?
Регионов формально 27. 24 области, Автономная Республика Крым и города Киев и Севастополь – это отдельные единицы административные. Есть некоторые регионы, где у нас нет организаций, которые входили бы в нашу ассоциацию. В этом случае какая-то из организаций из близкого региона охватывает этот регион. Например, наша организация Харьковская занимается Полтавской областью в плане сбора информации. Винницкая занимается областью Хмельницкой, ну и так далее. Наша организация в Херсоне занимается Николаевым, а не рядом.
Перечисляя, чем занимается каждая организация, вы сказали, что они выступают с инициативой законодательной и лоббируют принятие законов. У вас по закону разрешено общественным организациям этим заниматься?
Мы это делаем вот как. Мы это можем делать через депутатов. То есть, когда мы готовим качественный законопроект, мы его готовим, мы его обкатываем в среде правовой, которая занимается этим правом. Вносим изменения после таких бесед, пытаемся сделать международную экспертизу. И вот когда он уже готов, мы его отдаем. То ли через депутата, то ли через правительство, чтобы это вносил в наш кабинет министров. Дело в том, что сейчас Министерство юстиции на Украине является главным, так сказать, поставщиком законопроектов от правительства. Оно готовит эти законопроекты, после чего они вносятся в кабинет министров в парламент или же президентом, и парламент их рассматривает. Это один из путей. Кроме того, мы работаем напрямую с комитетами парламента, с профильными. И когда наш законопроект, который мы готовим, он касается там того или иного комитета, то мы можем вносить и через депутатов, которые входят в этот комитет, чтобы комитет рассматривал и рекомендовал к рассмотрению. И самые разные пути, все зависит от конкретного законопроекта, конкретной ситуации. Сами мы не являемся обладателями права внести законопроект. Но вот таким образом мы его можем внести и вносим. И должен сказать, что после смены власти, после победы президента Ющенко, в этом плане ситуация стала гораздо лучше, чем раньше. У нас создана национальная комиссия по вопросам укрепления демократии и утверждения верховенства права при президенте. В нее входят представители всех заинтересованных структур, и Министерство юстиции, и парламентские комитеты, и служба безопасности, генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел. Причем они представлены первыми лицами там. и просто специалисты, и представители общественных организаций. И эта комиссия устроена вот по критериям копенгагенским. Там есть три подкомитета. Один по укреплению демократии, второй по верховенству права и третий по правам человека. Ну вот, например, подкомитет по верховенству права возглавляет наш коллега Роман Романов. Молодой еще совсем человек, ему 31 год. Вот, и он очень успешно там работает. И далее работа строится таким образом. Эта комиссия, она создает рабочие группы с нашим участием. То есть мы вместе с юристами из Министерства юстиции, с отдельными специалистами из других областей, например, из Института государства и права Академии наук Украинской. Эта рабочая группа готовит те или иные законопроекты, концепции и так далее. После чего комиссия их принимает, рассматривает, после чего или правительство, или президент будет их вносить в парламент. И вот сейчас эта работа так организована, она уже приносит довольно много плодов. Например, такие вещи, как сделана очень прогрессивная, на мой взгляд, концепция судебной реформы.
Концепция или законопроект?
Это концепция.
Сначала утверждается концепция.
Ну, потому что судебная реформа – это очень много. Тут нельзя сразу обойтись одним законом. И УПК, и ГПК, и АПК. У нас есть еще кодекс административного судопроизводства. Такой вот принят, кстати, очень прогрессивный кодекс.
Раскрою упомянутые здесь сокращения. УПК – это значит Уголовно-процессуальный кодекс. ГПК – Гражданско-процессуальный кодекс. АПК – Административно-процессуальный кодекс. Как правозащитники оценивают эти новые кодексы?
Это мощное оружие для правозащитников в борьбе за права человека, поскольку там есть вещи совершенно непривычные для советской доктрины права. Ну, например, есть концепция потенциальной жертвы. О чем идет речь? Если есть некий нормативный акт, я знаю, что в результате действия этого нормативного акта были нарушены права какого-то человека, то я, как потенциальная жертва такого же нарушения, могу оспорить в суде этот нормативный акт.
Раньше такого не было?
Раньше такого не было. Сейчас это возможно. То есть на самом деле этот кодекс восходит к американской традиции коллективной защиты общественных интересов. Это очень красиво сделано, и кодекс, я считаю, совершенно замечательный. Он вступил в действие только с 1 сентября прошлого года. И вот мы уже сейчас пользуемся этим кодексом в нашей практике судебной, подавая иски административные против органов власти в случае их незаконных действий или принятия незаконных нормативных актов.
Что еще, кроме этих кодексов, нового в области судопроизводства у вас в Украине?
Подготовлена концепция судебной реформы. Подготовлена концепция и законопроект одновременно в данном случае об оказании бесплатной правовой помощи. Это та система, которая в нашей стране до сих пор совершенно не работала, абсолютно. А теперь вот ее подготовили, и сейчас открываются пилотные офисы по оказанию бесплатной правовой помощи в качестве эксперимента, чтобы можно было пощупать, сколько это стоит, как много надо денег, насколько концепция, которая предложена, будет работать. Вот на уровне этих пилотных проектов мы пощупаем, а после этого, так сказать, это будет запускаться уже как законопроект для принятия парламентом. Эта система, надеюсь, заработает в нашей стране, совершенно необходимая, поскольку доступ к правосудию у нас обеспечен плохо.
Чем еще занимаются правозащитники? Ну, скажем, для обеспечения доступа граждан к важной для них информации.
Мы разработали изменения к базовому закону информационному, закону об информации, который был принят еще в 1992 году и уже изрядно устарел. В нем плохо прописана процедура доступа к информации. Мы подготовили современный закон, это фактически закон о свободе информации. Министерство юстиции заканчивает его подготовку для внесения в парламент от имени Кабинета министров.
Конечно, в Украине еще все бурлит после драматических событий Оранжевой революции. Много несуразиц, разброда, нам это каждый день показывают по телевизору. Но стояние на Майдане сделало свое дело. Глухое отделение власти от общества сегодня в Украине невозможно. Гражданское общество заявляет свои права на участие в решении тех вопросов, которые касаются повседневной жизни каждого гражданина. И не только заявляет свои права, но и способствует решению этих проблем в интересах граждан.
С украинским правозащитником Евгением Захаровым беседовала Людмила Алексеева. Продолжаем аналитический радиожурнал «Время и мир». 15 лет назад государственный долг Америки составлял примерно 3 триллиона долларов. Сегодня он приближается к 9. Американская экономика огромна. По своим размерам она почти равна экономикам остальных 6 членов Большой Семерки. Экономисты во всем мире с оправданной тревогой следят за создавшейся ситуацией и пытаются решить, способны ли Соединенные Штаты выбраться из чрезмерной задолженности. Возможно ли, что какая-то резкая перемена в мировой экономической ситуации приведет к резкому спаду производства или даже кризису? Различные аспекты чрезмерной задолженности американских семей и американского правительства обсуждаются в программе с помощью участвующего в ней профессора Джексона Лира. Материал подготовила Марина Ефимова.
Один из последних номеров журнала The New York Times Magazine целиком посвящен американским денежным долгам, государственным и личным. За последние 5 лет личные долги американцев только за дома выросли на $3 триллиона. Национальный долг Америки, то есть долги правительственные, штатные и городские, приближаются к лимиту, установленному в марте Сенатом. На обложке журнала красными, я бы сказала, паническими буквами написано одно слово – «debt» – «долг». По этому поводу мне вспомнился один разговор. Недавно в Москве очень молодой человек, не одобряя долги, в которых живут американцы, объяснял мне, какая непомерная глупость брать займ у банка на покупку дома, например, чтобы потом выплачивать долг 25 лет и выплатить, в общем и целом, включая проценты, под которые банк дает суды, не взятые в долг $100 000, а $500 000. «Нет», — говорил юноша с саркастической улыбкой, — «мы банку деньги дарить не будем». Надо сказать, что этот подход, такой эмоционально естественный и, на первый взгляд, здравомыслящий, поддерживался и поддерживается многими религиями. Читаем в статье социолога Джексона Лирса «Американский способ брать в долг».
Католическая церковь столетиями запрещала одалживать деньги под проценты, а ислам и до сих пор запрещает. Иудаизм требует, чтобы долги прощались каждые 7 лет и каждые 50 лет, чтобы таким образом искусственно уменьшать неравенство в обществе. Что уж говорить о ранней пуританской морали американцев. «Не одалживайся», — учил святой Павел и вместе с ним все протестантские священники Новой Англии 17-18 веков. Денежный долг был грехом и с точки зрения протестантской этики, проповедующей самоконтроль. Более того, долги угрожали той идее абсолютной независимости каждого человека, которая была идеалом отцов-основателей молодой республики. «Должник – раб кредитора», – писал Бенджамин Франклин.
Различие между моим знакомым москвичом и Бенджамином Франклином в том, помимо всего прочего, что мой знакомый рассуждает и потом следует своим рассуждениям, то есть в долги не залезает. А Бенджамин Франклин рассуждать-то рассуждал, но деньги в долг брал. И его первый долг был взят на дело, которое, собственно, и сделало его знаменитым и позволило потом сделать все его научные открытия – на покупку печатни и на организацию собственного издательства. Вот как объясняет такое поведение уже процитированный здесь профессор Лирс, участник нашей передачи.
Моралисты уверяют, что в прежние времена американцы не залезали в долги, что они сначала копили деньги, а потом покупали нужную вещь. Это неправда. Американцы испокон века использовали займы как стратегию выживания и как инструмент экономического развития. Вашингтон и Джефферсон брали в долг, чтобы войти в круг богатых южных плантаторов, а их более бедные соотечественники годами состояли в долговых списках местных лавочников. Даже моралисты делят долг на плохой потребительский и на хороший производительный. У нас существует давняя традиция идти на финансовый риск ради смелых проектов и начинаний. И страна всегда давала массу возможностей смелым и толковым предпринимателям, а заодно, конечно, авантюристам и игрокам всех мастей. Квинтэссенция института долга – кредит. Это слово происходит от латинского «credo» – «я верю». Если я одалживаю вам деньги, значит, я вам доверяю.
Молодой Джон Рокфеллер, получив первую ссуду в $2000 от Кливлендского банка, был в эйфории и считал доверие банка знаком того, что он стал важным человеком в местном обществе. Позже он даже создал некую формулу, сказав: «Долг не портит репутации. Неспособность выплатить его – вот что делает вас good for nothing – никчемным человеком». Выражение, которое вошло в Америке в обиход и в фольклор – good for nothing. Два события в начале 20 века сделали должниками практически всех американцев – развитие массового производства потребительских товаров и книга экономиста Саймона Пэттона «Новые основы цивилизации».
До Паттона экономисты соглашались с моралистами в том, что должник не может быть хорошим работником, что хорошие работники те, кто экономит, копит и не тратит. Паттон понял и доказал, что должники в большинстве своем самые дисциплинированные и старательные работники, что человек, который задумал дать детям высшее образование или переехать из тесной квартиры в просторный дом или купить машину и путешествовать, готов ради этой идеи взять денег в долг и работать как лошадь, чтобы только выплатить долг и исполнить задуманное. Даже во время Великой депрессии люди экономили на еде и лекарствах, чтобы не лишиться того, на что было затрачено столько усилий, чтобы вовремя сделать выплаты по своему долгу.
Профессор Лес, известный английский экономист и социолог Нил Фергюсон обращает внимание на то, что сейчас не так страшны сами долги американцев, как тот факт, что американцы не копят. За 15 лет суммы личных накоплений снизились в среднем с 8% от суммы семейного дохода, не до нуля даже, а ниже нуля.
Да, моралисты считают, что причина в расточительности и близорукости американцев. Бесспорно, кто-то расточителен и беспечен. Но есть и другие причины. Статистика показала, что сейчас половина всех личных банкротств в Америке происходит из-за невозможности оплатить медицинские счета. Люди без полной медицинской страховки составляют 2/3 населения. Такое случалось и раньше, когда фермеры разорялись из-за неурожая, из-за вздорожания техники, из-за роста банковских процентов. Моралисты возмущались тем, что фермеры по легкомыслию залезли в неоплатные долги. Так и сейчас людей без медицинской страховки постоянно подвергают нравственному осуждению, прикрывая социальный конфликт и тот факт, что финансовая сторона нашей медицинской системы абсолютно вышла из-под контроля.
Насколько опасен тот факт, что американцы не копят денег, но при этом залезают в долги? Я задала этот вопрос финансовому аналитику Института Катона Крису Эдвардсу.
Тут проблемы со статистикой. Например, при подсчетах накоплений учитываются только банковские счета, а не весь прирост капитала. То есть, например, не учитывается, что дом человека вырос в цене, или что поднялись в цене его ценные бумаги на рынке. Если все это учесть, мы выглядим не так уж плохо.
Тут мне не удержаться, чтобы не привести в пример себя. Год назад мы были семьей не только без накоплений, но с долгом в 100 тысяч долларов. Это был недовыплаченный долг банку за старенький дом под Нью-Йорком, требовавший починки и огромных вложений, которых у нас не было. Но в течение нескольких месяцев, не получив ниоткуда никаких денег, мы стали семьей без долгов и владельцами новенького с иголочки дома, что называется, в престижном районе. Каким образом? Узнав, что дома под Нью-Йорком выросли в цене в 3,5 раза с тех пор, как мы купили там дом, мы продали наш старый дом и купили новый на берегу озера в 2 часах езды от Нью-Йорка. Высокие технологии в лице интернета сделали возможным продолжать нашу работу без особых изменений. Поездки в Нью-Йорк из каждодневной муки для меня превратились в редкое и приятное путешествие. И за 7 месяцев, что мы тут живем, наш новый дом уже вырос в цене в 1,5 раза. Если все это учесть, мы выглядим не так уж плохо. В 1989 году на Таймс-сквере в Нью-Йорке были установлены так называемые долговые часы, которые показывали тревожную сумму национального долга в 2,7 триллиона долларов. Через 11 лет, в сентябре 2000 года, часы сообщали: наш национальный долг составляет 5 триллионов 676 миллиардов 989 миллионов 904 887 долларов. Доля каждой семьи – 74 тысячи. После этого часы от огорчения отключили, чтобы от беспокойства снова включить в 2002 году. И вот сейчас, 16 июля 2006 года, долговые часы показали, что сумма государственного долга Соединенных Штатов – 8,4 триллиона долларов, близко к лимиту в 9 триллионов, установленному Сенатом в марте. «Причины для беспокойства», – назвал свою статью английский экономист из Оксфорда Нил Фергюсон.
Американское потребительство было главным мотором мирового экономического развития последнего десятилетия. Но готовность американских семей, равно как и политиков, залезать в долги имела свои неизбежные последствия. Соединенные Штаты стали самым большим должником в мире. Разница между тем, что иностранцы должны Америке, и тем, что Америка должна иностранцам, в середине 80-х годов составляла скромный, но позитивный баланс в плюс 5% от национального продукта. Сейчас он превратился в минус 20%. Это значит, что в будущем иностранцы будут претендовать на немалую порцию продукции Соединенных Штатов. Сейчас в руках иностранцев находится треть наших корпоративных долговых обязательств и 13% биржевых акций. Один финансовый аналитик недавно полушутя сказал, что к 2012 году последняя американская государственная облигация будет куплена Китайским народным банком.
Слово финансовому аналитику, мистер Эдвардс.
Я не уверен, что вся эта статистика что-нибудь значит. Американская экономика все еще самая процветающая даже среди индустриальных стран. Наш национальный продукт составляет 1/5 мирового. В этом случае торговый дефицит – в сущности зеркало нашего избытка. Деньги льются в Америку, потому что это очень хорошее место для инвестирования капитала. Америка – огромная страна, и поэтому все сосредотачивают на ней внимание. А вообще-то подобный дисбаланс существует и существовал во многих странах в разные периоды без катастрофических последствий. Сейчас главная наша проблема в другом – в росте бюджетного долга, то есть в том, что правительственные траты ежегодно превышают правительственные доходы.
В чем же, по-вашему, основные причины роста этого долга?
На поверхности бюджетный долг не больше, чем в предыдущие десятилетия. Во время Второй мировой или Вьетнамской войны он был больше. Но опасно то, что грядет. Когда на пенсии в 2008 году начнет выходить многочисленное поколение бэйби-бумерс, траты на соцобеспечение и медицинские страховки станут огромными. Уже сейчас государственные пенсии, пособия и две медицинские страховки Medicare и Medicaid съедают почти половину федеральных налогов, получаемых с населения. Теоретически всем ясно, что делать – сокращать расходы. В принципе, существуют спасительные меры. Одна мера – долгосрочная и сложная – преобразование системы медицинского обслуживания. Такая сложная, что ни один президент пока за нее не взялся. Другие меры могут быть срочными, такие, скажем, как уменьшение государственных пенсий людям с высоким доходом. На эту меру, правда, пока тоже никто не идет, поскольку все боятся прецедента. А тем временем, года через 2-3 деньги из государственного бюджета потекут на соцобеспечение бэйби-бумерс. И тогда грядущий внутренний долг обещает быть действительно беспрецедентным.
Ну вот, я-то рассчитывала, что консервативный финансовый аналитик из Института Катона нас утешит. А он просто заменил одну опасность другой. Пытаясь учесть весь комплекс проблем нынешних американских долгов, экономист Фергюсон пишет в своей статье «Причины для беспокойства».
Экономика Соединенных Штатов – динозавр или бронтозавр, если хотите. Она в 2,5 раза больше следующей по порядку экономики и почти так же велика, как совместная экономика остальных 6 стран Большой Семерки. И она, как динозавр или бронтозавр, должна все время потреблять, чтобы поддерживать свой вес. Если продолжить сравнение, то можно предположить, что ее реакции так же медленны, как были их реакции. И если хищник вонзит свое ядовитое жало в ее хвост, пройдет долгое время, пока она ощутит боль. Этим жалом может стать давно ожидаемый резкий подскок банковского процента, например, который резко затруднит выплаты долгов на всех уровнях американской экономики, которая строит свое процветание на долгах. И никто не знает, с какой разрушительной яростью бронтозавр отреагирует на эту медленно возникающую боль. Пока слишком рано, конечно, говорить об исчезновении, но история погрязшей в долгах Британской империи XIX века, равно как и история бронтозавров, ясно показывает, что вечной жизни не бывает.
У меня есть один любимый пример из истории. В 80-х годах XIX века группа уважаемых английских ученых предсказала, в соответствии с солидным научным обследованием, что к 1905 году Лондон потонет под тоннами лошадиного навоза, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Многие впали в панику, и жители, и политики, и пресса, конечно. Начались обвинения, споры, требования принимать меры. Но как раз, почти что накануне предсказанного срока, на улицах Лондона лошадь сменил автомобиль.
Я не хочу минимизировать серьезность нынешней проблемы с американскими долгами, но чтобы она обернулась катастрофой, нужно совпадение слишком многих условий, чтобы подскочил банковский процент, а он, кстати, все не подскакивает, несмотря на предсказания, чтобы все иностранные инвесторы одновременно потеряли веру в наш рынок и перевели свои капиталы в другие экономики, чтобы отказали все финансовые механизмы, предотвращающие катастрофическое падение рынка. Экономисты любят предсказывать апокалиптические варианты будущего, но эти предсказания, как правило, не сбываются.
Фрагмент, подготовленный нашей нью-йоркской сотрудницей Мариной Ефимовой, был последним в этом выпуске программы «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего хорошего.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против Ахмеда Закаева, получившего политубежище в Великобритании. Зачем российскому руководству так нужен Закаев? Тему обсуждаем с правозащитником, обозревателем «Новой газеты» Анной Политковской. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.